продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Пробежимся по актуальным новостям, обсудим их вместе с экспертами. Поэтому призываю вас, дорогие радиослушатели, присоединяться к беседе в наших социальных сетях и мессенджерах. В первую очередь это Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также в приложении «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Ваши мнения, комментарии, вопросы и юмор приветствуются, получаем тоже, хихикаем в том числе, здесь сидим. Так что присоединяйтесь по серьезным поводам и по всем остальным. Итак, к новостям. Владимир Путин и премьер-министр Индии провели телефонный разговор. Нарендра Моди поздравил Путина с победой на выборах и пожелал благополучия россиянам. Затронули тему украинского конфликта и торговли, поговорили об инвестициях и развитии организаций ШОС и БРИКС. Тему обсудим с руководителем Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Алексей Куприянов. С нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, что называется, Моди поздравляет Путина. На такой доброжелательной ноте, как сказал Песков, проходит разговор. Как, на ваш взгляд, будут развиваться дальнейшие отношения как в экономике, так и в политических различных, в данном случае, организациях?
Традиционно у нас с Индией политически очень хорошие отношения, потому что Россия и Индия с начала 2000-х годов стратегические партнеры. Соглашение о стратегическом партнерстве было подписано еще между Владимиром Путиным и Аталом Бихари Вашпайи. Uh-huh. И сейчас, в принципе, вот это вот политическое взаимодействие между Россией и Индией так и сохраняется на достаточно высоком уровне. А в экономике за последние два года, после начала военной операции, был достигнут прорыв, потому что до этого у нас товарооборот топтался где-то на уровне 11-12 миллиардов долларов. Вот сейчас он составляет, судя по всему, по итогам этого индийского финансового года, который закончится 31 марта, он достигнет, скорее всего, где-то 65 миллиардов.
Ну, это прям в разы, да, в 6, в 5, да. В 6 раз увеличился. Ну, действительно. Алексей Владимирович, я, вы знаете, на чем хотел не сконцентрироваться, но в том числе обратить внимание. Как я понимаю, Нарендра Моди тоже предстоит в этом году пройти предвыборный цикл и выборный цикл. Как складывается в этом отношении ситуация? Я увидел заголовки, что это страна с самым большим количеством избирателей в мире.
Да, индийцы называют себя самой большой демократией в мире, совершенно заслуженно. Сейчас вообще предвыборная гонка в самом разгаре, выборы должны начаться в апреле. В Индии они идут очень долго, где-то порядка полутора месяцев, потому что страна большая, голосует сперва один штат, потом второй штат и так далее. То есть сейчас, с одной стороны, правящая партия, Бхартия Джаната Партия, во главе с Нарендрой Моди, с другой стороны, коалиция оппозиционных партий, которая сокращенно называется Индия, для того, чтобы привлечь избирателя побольше, туда входят партии как популистской, так и левоцентристской, практически вот вся оппозиция, которая пытается Моди как-то противостоять. Mm-hmm. И, скорее всего, вот сейчас уже предвыборная гонка подходит к концу, и уже начнется голосование в ближайшее время.
То, что там голосуют, сколько это получается? Полтора месяца в конечном итоге, да?
Чуть-чуть меньше, потому что начинается прямо не с 1 апреля голосование. В итоге где-то месяц получается. Голосование затягивается на май тоже еще.
Не могу не провести параллели. Очень часто приходилось слышать, когда выборы в России, не только эти президентские, но предыдущие, там парламентские были, что 3 дня голосования, что вот тут это недемократично, и что только там не придумывали. Что касается...
В Индии все вообще, по сравнению с 3 нашими днями голосования, учитывая, что там публикуются результаты голосования по отдельным штатам до того, как началось голосование в других штатах. Ага. То есть это вообще, там своя совершенно специфика, своя атмосфера.
Но Запад тоже будет давить на Индию?
Нет, не будет, скорее всего, потому что Индия сейчас крайне нужна Соединенным Штатам в качестве ключевого партнера для противодействия Китаю.
Mm-hmm. То есть препятствий для Нарендры Моди не будет. Скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, а что значит название партии, которую Моди возглавляет?
Индийская народная партия, дословно.
Индийская народная партия, понятно. Но это такая правоцентристская?
Традиционно ее называют правоцентристской, там есть крылья, традиционно есть более правые, есть менее правые, есть те, кто тяготеет к центру, но сейчас сейчас вообще это скорее такая партия, которая ориентирована на, если можно тогда в наших привычных на терминах сказать, ориентирована на консервативную революцию, с одной стороны, вот, и с другой стороны на технонационализм. То есть на максимальное развитие собственной технологической базы.
Ну, в общем, нам это знакомо.
На традиционные ценности.
Нам это знакомо, в общем-то.
Ну, да.
Вот шеф-редактор подсказывает, глава МИД Индии заявил, что всеобщие выборы станут крупнейшими на планете. Ну, действительно, так и есть. Василий Владимирович, обратно к экономике хочется вернуться. Упоминается здесь у нас энергетика, транспорт, инвестиционные области, ну и торговля с экономикой. Скажите, пожалуйста, ну вот мне в данном случае интересен транспорт и энергетика. Конечно, инвестиции тоже крутая штука. Есть совместные проекты, которые могли бы в ближайшее время... ну, как совершить скачок, может быть, ну или, по крайней мере, динамично развиваться?
Ну, у нас продолжается традиционное развитие в области атомной энергетики, потому что мы строим для Индии Кутанкулам. Там уже работает несколько блоков, скорее всего, еще пара войдет в строй в ближайшее время, с одной стороны. С другой стороны, мы продолжаем, у нас сейчас торговля энергоресурсами – это основа наших взаимоотношений сейчас. Потому что, в принципе, вот этот весь рост в 5-6 раз – это результат того, что у нас очень резко выросла наш экспорт наших нефти в Индию. Вот, прежде всего. И что касается транспорта, ну, сейчас, на самом деле, наиболее активны на индийском рынке преимущественно западные японские компании. Вот, то есть у нас, мы пытаемся там каким-то образом войти, каким-то образом поучаствовать, но пока еще не на первых ролях.
Тут ведь двустороннее движение. Я помню, когда с европейскими автомобилями начались проблемы, то говорили в том числе о том, что из Индии могут машины поступать на российский, на наш рынок. Как вы думаете, в этом отношении будет какое-то достигнуто договоренность?
Сложности, потому что Индия это вообще, в принципе, крупнейший такой сборочный цех для компаний, для не западных, на самом деле, для компании «семерки», если можно так сказать, прежде всего для японских. То есть для того, чтобы... Ну, в принципе, к нам уже везут запчасти для японских автомобилей. Собственно, те, которые к нам поступают, они, как правило, поступают из Индии. Очень часто. Вот. Но другое дело, что это, во-первых, серый импорт. Вот. И, во-вторых, чтобы это все легально каким-то образом образовалось, необходимо все-таки одобрение японской стороны, а с ним сейчас пока немного тяжеловато. То есть поэтому сейчас преимущественно наш рынок захватывают китайские компании.
А у Индии национальный какой-то автопром есть?
Да, но это просто фактически хороший национальный, качественный национальный автопром, который работает с... на который пришли внешние игроки, вот, и которые с ними успешно сотрудничают и производят более перспективные и более современные модели, чем традиционные индийские. Ну, например, там, для примера, еще 10 лет назад в Индии, там, в том же Дели, ну, я не говорю про 20 лет, улицы были фактически запружены индийскими автомобилями, которые выглядели, в общем, ну, достаточно архаично. Например, там, да, классический амбассадор, например. А теперь там везде практически Маруки Сузуки, Тойоты, то есть в принципе, те автомобили, которые производятся в Индии, не ввозятся, а именно производятся. Вот, но производятся, как правило, с участием японского капитала.
Слушайте,
и японской технологии.
Довольно много общего между Россией и Индией. Чем больше мы затрагиваем эту тему в эфире, тем в этом я больше убеждаюсь. Алексей Владимирович, тут еще не перестают поступать, в общем, новости об этом разговоре с Путиным, с Моди. И вот смотрите, такая формулировка любопытная. Я хочу вас попросить объяснить. Индия и Россия договорились работать над углублением особого и привилегированного стратегического партнерства. Что это может значить?
Ну, у нас наше партнерство изначально называлось просто стратегическое партнерство, потом для того, чтобы подчеркнуть его особый статус, оно было переименовано по настоянию индийской стороны в особо привилегированное стратегическое партнерство. То есть, чтобы показать, что партнерство с Индией имеет не меньший уровень, чем партнерство с Китаем. То есть, прежде всего, это такая демонстрация того, что это партнерство критически важно для обеих сторон.
Спрашивают радиослушатели, не могу проигнорировать вопрос. В космической сфере проекты есть какие-то?
Ну, в космической сфере, к сожалению, у нас в последнее время скорее снижение уровня сотрудничества, потому что Индия преимущественно ориентируется сейчас на сотрудничество с западными компаниями и на развитие собственного космического сектора, потому что чем дальше, тем больше, и чем дальше, тем результативнее Индия демонстрирует свой потенциал, да, в космосе, потому что Индия, в принципе, умудрили запустить, например, аппарат к Марсу, при этом буквально за копейки. То есть все это обошлось, там, не знаю, в меньше деньги, чем фильм «Марсианин», да, условно говоря. Вот. И при этом...
Я тут со своей стороны такой маленький 5 копеек. Вот не космос, но высокие технологии и всякие IT-продукты. Знаю, что очень часто подряды айтишники из Индии берут для того, чтобы ну, что-то сделать для российского рынка. Там через несколько рук вот доходит именно до индийских айтишников, и они это делают на наш рынок. Еще один вопрос задам вам по поводу Украины. Вот обсуждали ситуацию вокруг Украины. И я слышал только что на днях, что Индия вроде как тоже присоединилась, встала на позицию, скорее, что без России никакого мирного урегулирования быть не может, что на мирную конференцию нужно звать Россию, нужно звать Москву.
Это говорит... Индийцы изначально придерживались этой позиции, то есть они не меняли свою позицию в этом плане. То есть у Индии есть совершенно четкая позиция, которая основывается на идее о том, что Индия, во-первых, страна, которая поддерживает стратегическую автономию, не вступает в обязывающие альянсы никакие, включая военные. То есть у Индии нет военных союзников и нет обязывающих каких-то союзов. Первое. Второе, то, что Индия выступает категорически против любых односторонних санкций, признавая только санкции, которые наложены Советом Безопасности ООН. Вот. И третье, то, что Индия рассматривает будущий мир как мир многополярный, в котором, или полицентричный, как мы говорим, в котором и Индия, и Россия будут являться важными центрами силы, поэтому для Индии, в принципе, объективно выгодно, чтобы, во-первых, конфликт на Украине закончился как можно быстрее. С другой стороны, выгодно, чтобы он закончился не поражением России, чтобы Россия сохранила свой статус великой державы.
Да, спасибо большое, Алексей Владимирович. Добавлю, что премьер Индии подтвердил в этом разговоре последовательную позицию страны в пользу диалога и дипломатии. Руководитель Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Алексей Куприянов был с нами на связи.